Вот и все. Ну что ж, сегодня 25 августа 2022 года. Благополучно миновали 24-е, которое очень интересно совпало, да? То есть 24 августа это полгода начала спецоперации на Украине. И, соответственно, день крутой незалежности, незахватности, ничего там у них хорошо, Украина, да? Вот, все надежды на то, что с украинской стороны, что удастся где-нибудь устроить провокацию с массовой гибелью людей, как это они себе любили позволять. Ничего не вышло. Все прошло тихо, спокойно. И у нас постепенно все стихает. Правда, на это же время, как раз на 20 числа августа, в отличие от предыдущих годов, ходов земли, почему-то народ начал животных убивать. Именно, так сказать, вот во второй декаде, в последней декаде августа. И это, конечно, здесь подпортило атмосферу. Но все, чем мощнее и сильнее мы с вами, с живыми людьми, проявляем новый мир, тем все тише воздействие вот этих вот негативных явлений, ставших уже традиционными, да, в старом мире. Это вот мясоедение, убийство животных, соответственно, так сказать. Это воздействие этого на общую картину и на новый мир все меньше и меньше. И честь нам и хвала всем живым за нашу работу, за наши труды и за результаты наших трудов. А сегодня тема, ну, она много чем инициирована. Тема условно, да, опять город и деревня. Только в разрезе вот этого самого перехода, который нынче происходит. Переход состоит в том, что старый мир, построенный искусственным интеллектом, если угодно, этой псевдожизнью, да, которая присвоила себе женские свойства, правда, периодически подменяя их на мужской облик, да, то есть все вот эти трансгендерные дела, которые сейчас крутятся в Европе и показывают ее поразительное безумие, да, то есть вот эти изменения пола там, вплоть до того, что уже в подростковом возрасте это делать. И переход из мужчины в женщину, из женщины в мужчину. И вот это вот самое такое, знаете ли. Это вот как раз свойство этой самой псевдожизни, которая, породив ложь, породила искусственный интеллект и породила всю вот эту пакостность, а, соответственно, смертность и ублюдочность нынешнего мира, который все считают Вселенной, там, всегда существующим, старого мира безбожного, безжизненного, неправдышного, кривдышного, ложного, искусственного, неживого. Напомню, что как суть, ну или как имя, проявлялось это неживое в форме изначально пустоты или барбелло. Вот обратите внимание, да? Никакие попытки сделать ее, его, или не знаю, как это, оно, сделать женщиной и обозвать ее барбелла, не прокатывают. Это вот оно, которое потом при развертывании, так скажем, мира в грубую сторону, да, то есть вот от отца, от самых высших, там, духовных, тонких образований в сторону нашего нынешнего грубого мира, да, в процессе этого развертывания это существо, вот это вот а частично живое, псевдоживое, начало прихватывать себе женские принципы и, соответственно, прихватывать себе женщин во всех их проявлениях, вот на всех уровнях развертывания сознания отца, сознания Творца. Ну и вот по пути, значит, образовывались всякие там богоматери, да? По пути образовывались всякие там Евы, да? Софии разного рода, да? И вот все они прихватывали себе женское и пытались управлять истинным женским, живым женским, которое на самом деле проявилось только тогда, когда свет Отца дошел до границ пустоты. Это и есть тьма, да? До границ вот этого развертывания в сторону грубости мира. Вот когда последняя стадия огрубления мира была пройдена, возникла тьма, и возникла истинная женщина, живая женщина. Как вот эта сила живородящая, которая, будучи освященной, проникнутой и оплодотворенной светом Отца, была способна рождать жизнь, настоящую, истинную, не искусственную, не придуманную, не смертную, не временную, а настоящую, действительную, бессмертную, вечную жизнь. Но поскольку тьма и, соответственно, мать, мы с вами уже видим единство этих слов в прочтении в одну сторону и в другую, да? Так же, как мы с вами видим единство языков в прочтении справа налево и слева направо. И мы видим единство арабских языков или семитских языков и единство их с индоевропейскими, индоперсидскими, тюркскими, да? Мы видим единство языка родного, ну, который, правда, разбит, как обычно это позволяло себе вот эта вот псевдожизнь и искусственный интеллект, да? При создании мира она все старалась раздробить, все целое раздробить на части, потому что целым управлять она не способна. Целым управлять способно только целое существо, а это Творец, это Единый, это Аллах. Ей же доступно управлять только частями, только тем, что разрушено как целое. Потому и правильно совершенно в свое время Михаил Викторович Смирнов сказал, что Ева, он констатировал просто это, констатировал, что Ева живет исключительно разрушением и питает весь свой мир только разрушением. Вот когда в свое время Владимир Алексеевич Шемшук проводил вот это вот понимание Гавваха, да, вот этого вот образа Гаввах, образа этого разложения, да, силы разложения, ну, точнее, энергии, давайте так говорить, потому что вот сила – это удел настоящего, вечного, действительного мира. А вот энергии, когда эта сила уже раздроблена, кастрирована, разбита на части, да, по вибрациям, по частотам, там, да, по этим самым, куда течет, течет, вот тогда это уже энергия, да. Это вот некая подделка, соответственно, ложь, то есть неполная сила, да. Так вот, это энергия гибели, загнивания и разрушения. То есть это та самая энергия, которая питает Еву в ее псевдосозидании, да, искусственного, нежизнеспособного, а соответственно смертного, временного мира. Так вот, мать тьма – это то, что за пределами явного мира, но то, что, будучи освещено и оплодотворено изначальным светом Отца, дает жизнь всему живому во Вселенной. Это истинная мать. И, как видите, никакого отношения к этим псевдоженщинам, порожденным вот этим искусственным интеллектом, да, этой псевдо, даже не женщиной, а жизнью, пустотой, барбелло, да, никакого отношения истинная мать ни к Богородицам, ни к богиням не имеет, и уж тем более не имеет к этим трансгендерным псевдотворцам, подделкам под отца, которые, не имея ни яиц, ни, простите, хуя, пыжились из себя изображать господов богов, да? То есть как в Библии? Сначала был Бог, который все сотворил, а потом пришел Господь Бог, да? Какой-то хрен, так сказать, который все это переделал под себя и сказал, что это я все тут делал, но. Так вот он, порождение псевдо-жизни, которое на уровне вот этого творения грубого мира уже стало псевдо-женщиной, ну, вот этой Евой, там, Софией, да? А потом ей нужно было из себя изобразить мужчину. Потому что творец-то все равно мужчина, да? И вот и появились эти Иеговы, Бафометы. Кстати, вот ведь людей не обманешь. Ложь – это всегда неполная правда, но правда в ней все равно всегда проявлена, да? Хоть в какой-то детали. И вот на изображениях Бафомета, этого козлорогого, козлоногого, непонятного существа, да, вот он вроде рога у него, он весь такой козел, а грудь-то у него женская на этих изображениях. Кто внимательно посмотрит, увидит это. Так вот, все равно проявлена эта суть вот этой псевдо-женщины. И она проявлена и в Бафомете, и в Люцифере, и в других разных этих самых, ну, какие они творцы? Они демиурги, да? Ну, кому интересует, посмотрите значение этого слова и смысл этого слова. Ну, или как в «Матрице», да, еще тогда не сменивших пол Вачовски, да? Это называлось архитектор. Да? То есть это вот существо, которое, ну, создает основу или операционную систему, в которой развивается эта игра или работает этот искусственный мир, цифровой мир, интеллектуальный мир, да, и в котором царствует, естественно, суеверие, и где царствуют науки, религии, государства, политики, да, технократия, индустриализация, эффективность производства и, что важно, диктат финансовой системы. Вот я не валю все в кучу, я просто прорисовываю картину, которая позволит нам увидеть с еще одной стороны вот эту вот картину перехода от мира искусственного, мертвого, уже мертвого, жизнь которого, ну, это псевдожизнь уже закончилась, все варианты каких-то новых попыток сделать эту хрень живой, да, закончились. Исчерпала Ева все возможности вариантов, вот, попыток сделать это живым. Ну, изначально они были обречены на провал, потому что Ева не носит в себе молодильного яблока или вот этого яблока вечной жизни. Просто потому, что она захватила нечестным путем яблоко познания истины. Не добра и зла. Добро и зло это уже придумано было ей. Ну или, соответственно, там ее искусственным интеллектом, да. А захватила она древо познания истины. То есть, захватив истину и правду, и возможность ее как-то интерпретировать, она породила ложь. А ложь это не полная правда, а, соответственно, это не жизнеспособная. Вот все, что порождает ложь, оно не жизнеспособно, потому что у него нет, как у нецелого, у обрубка, понимаете? У нее нет доступа к целому яблоку жизни. И то, что ей изначально Богом было предназначено это яблоко вечной жизни, но при условии, что правда и ответственность за целостность мира принадлежит Адаму. Так вот она у Адама выбрала, вырвала вот это вот яблоко правды, наполнила его ложью и потеряла доступ к вечной жизни. Поэтому все, что она порождает в любых своих этих типа проявлениях, Еговах там, Люциферах, Бафометах, все это не жизнеспособно, временно, смертно, и время это закончилось. И теперь это мертвое все. Но мертвое оно наполненное вот этими постоянными убийствами, да? Этими постоянными мучениями и страданиями, этой работой всех вот этих суеверий и их органов, научных, религиозных, государственных. Ведь есть научные войны, есть религиозные войны, есть межгосударственные войны, да? И есть, соответственно, порожденные ими болезни, порожденные ими увечья. И вот это вот непрерывное страдание, да, до сих пор еще питает это мертвое тело. И питает это мертвое тело псевдоживые существа, рожденные от Бога, но в течение своей жизни ставшие вот этим питательным материалом, это нынешнее человечество. Вот его в большинстве, да? Эти принявшие на себя венец страдания христиане, да? Это принявшие на себя венец установления насилием правды, да, исламисты, ну или там мусульмане, или магометане, неважно. При всем вот этом нынешнем величии ислама, ислам проявляется все равно насилием. Всегда. Неважно, это в арабских государствах, там в Сирии, там, везде есть эти вот шахиды, там, не знаю, там, да там много у них названий. Так вот, в любом случае, этот мир еще, ну как в этом самом фильме, на который мы с Сашей постоянно ссылаемся, да, смерть ей к лицу. Вот это вот мертвое существо, оно за счет вот людей, которые признали себя мертвыми, подчинились этой мертвечине, и остатками своей жизни, дарованной от Бога по рождению, да, поддерживают, кормят это мертвое тело, подклеивают ему отклеивающуюся кожу, да, там вправляют вывалившиеся кости. Ну вот делает это все и продолжает это поддерживать. А при условии, что из людей человечества, да, мало того, что человечество разнородно по расам, и это отдельная песня, мы ее как-нибудь тоже споем, но, наверное, все-таки следом за Михаилом Викторовичем, когда он эту тему, либо его ребята там окончательно поднимут. Но даже не в том дело, что есть расы там чужие и родные земле. Дело в том, что в пределах каждой расы есть большинство вот этих воспитанных, образованных, энциклопедически развитых, ерундированных существ. И они-то и являются питательным веществом для этого мертвого вампира. Вот сам смысл вампиризма, вот вспомните, да? Вот мы сейчас картинки все... Вот наша задача ведь собрать целостную картину, да? А ее обломки и остатки вот разбросаны в информационном поле, ну просто валом. И вот вампир, он же мертвый. Чем он питается? Живой кровью. Правда, он боится солнца, да? И выходит на охоту только ночью, и живет только ночью, ну либо в каком-нибудь глубоком без света месте, да? Но тем не менее он во времени-то существует за счет того, что постоянно подпитывается живой кровью людей, да? Ну или там живых существ, там по-разному же. Там говорят, что можно пить кровь не только человеческую. Но в данном случае вот эти все вещи мы отложим. Пьет он человеческую кровь. И эти человеки, его жертвы, они добровольные жертвы. Они добровольные жертвы этого мертвяка. И в... Кстати, вот Гоголя вспомним, да? Вот он же «Тиха украинская ночь», ведь правильно? Хоть он русский до мозга костей человек и родился-то на Полтавщине, и пишет про Полтавщину, про левобережную Украину, но тем не менее, все вот эти его рассказы о там утопленницах, упырях, да, все рассказы великого и незаслуженно отодвинутого, великого классика русской литературы Алексея Константиновича Толстого, да, вот в его работах, как раз о вурдалаках, упырях, И еще есть масса поднятых из народной мудрости, из народной памяти живых, о вот этих неживых и псевдоживых существах, которые как раз и являются служителями вот этой вот изначальной мертвечины. Не называйте ее там. Вот сатанистские обряды, да? Обряды, связанные с жертвоприношениями. И это жертвоприношения кровавые, да? Связанные с убийствами, с мучениями, с высасыванием крови, ну и там всякие прочие красоты, да, так называемого сатанизма. Вот сатана... У нас, естественно, гости в момент, когда я читаю лекцию. Так вот, сатана не существует, да, вот в том виде, в котором его представляют. Но если мы разглядим, куда идет вот эта сила от сатанинских обрядов, и это тоже прекрасно описано Михаилом Викторовичем Смирновым в его беседах. Эта сила идет на поддержание тех, кто, соответственно, составляет элиту государственную, элиту религиозную, элиту научную. Это идет на поддержание тех, кто окончательно подчинился вот этой вот системе, питающей это мертвое, изначально-то квазиживое, псевдоживое, но сейчас уже мертвое тело, вот это гниющее тело, но которое продолжает еще желать типа жить. И называйте ее там Евой, Софией, Богородицей, кем не называйте. Существо это изначально это пустота. Это та, которая никогда насытиться не может, потому что это пустота. Пока она не станет тьмой, то есть источником жизни. А для этого ей надо перестать лгать и признать правду, что она пустота, что она ничто, что она всего лишь проводник жизни, но не источник ее. До той поры это будет всепоглощающим вампиром и убийцей всего живого. Но как разумный, это же интеллектуальное существо, это же великий искусственный интеллект, обладающий всеми знаниями науки, религии и политики, и экономики, да? Она понимает, что до конца сожрать жизнь означает для нее точно гибель, потому что паразит как устроен, если он доедает того, на ком паразитирует, он гибнет вместе с донором, правильно? Поэтому это существо старается всеми силами, пожирая жизнь, поддерживать эту жизнь на таком теплющемся, бессознательном состоянии, чтобы все-таки продолжить и свою паразитическую жизнь. Тем самым она вынуждена поддерживать одно. Вынуждена поддерживать жизни в том, что оно пожирает. Да? Так вот, эту картинку необходимо воспринять в целостности. В целостности пространственной, временной, исторической, сказочной, там, мифологической, как это называется, там, народных эпосов, да. Вот в целом эту картинку нужно видеть и осознавать. И осознавать прежде всего для себя самого в отношении понимания. Ты в своей жизни движешься в сторону вот этого самого биомассы, ну, вот этого самого питательного вещества для этой псевдожизни. Или ты движешься к Отцу, как вот из 9 основ духовного развития, главная основа, да, это выбор направления движения. Идешь ты в пустоту, не во тьму, обратите внимание, да, тьма жива. И идти во тьму – это все равно, что идти к Отцу. Это то же самое духовное движение. А вот двигаться в пустоту, в интеллектуальность, в великое научное знание, в великие теологические, ведические, эпистические принципы, да, религиозные. Или, так сказать, великие какие-нибудь идеи по организации общества, экономики, снабжения, да, обустройства ноосферы, биосферы и прочих вот этих самых порожденных пустотой потребностей убийства, разрушения и тотальной деградации. Либо ты идешь в сторону жизни к Отцу, либо к Матери. Мать едина с Отцом, Отец един с Матерью, тьма едина со Светом, и Свет един с тьмой. Поэтому не важно, куда ты идешь, в глубину или ввысь. Мы уже говорили, ввысь идти трудно, поэтому мы выбираем всегда движение в глубину. А это движение к Матери прежде всего. Ввысь вроде как к Отцу, да? Но там надо пробиваться через эти псевдоуровни, вот это вот ментальное и причинное, да, которого не существует в нас, но они созданы как два страшных вот этих крышки, да, через которые надо пробиваться, а на это тратить силу, да? А потом еще пробиваться через кучу лжи вот в этой плероме, да? Разбираться во всех этих гадостях, которые натворили все эти вот эоны там, или боги, как их называют, да? Псевдобоги, псевдосущества. Так вот идти вглубь нам предстоит, то есть к Матери. И там же встречаться с Отцом. А Мать, что здесь у нас? На нашей великой планетке по имени Земля. Она и есть мать, это Земля. Мать сыра Земля. Почему сыра? Потому что наполненная истинной водой, истинным смыслом, правдой жизни, наполнена силой Отца, только не проявленной еще. И вот проявить наша задача. Где это можно сделать? На земле. И вот тут-то мы пришли к теме. Город и деревня. Вот нас спрашивают, как вы считаете, сколько осталось Москве? Ну, условно говоря, вот, точнее, людям живым в Москве, сколько осталось еще в годах, чтобы там пожить, еще денег заработать, да, там еще, так сказать, вот, а когда уже дедлайн, что надо валить, да? Так вот, дедлайн наступил давно во всех городах, а не только в Москве. По одной простой причине. Еще раз повторяю. Переход осуществлен. Новый мир придет неотвратимо. Старый мир умер. И умирает, соответственно, в агонии неотвратимо. Потому любое нахождение в месте, где нет Бога, где нет Отца, где нет матери, где нет рода, где нет доступа к земле, к матери, где нет доступа к Отцу, небо закрыто, где со всех сторон ты в клетке и ничего не можешь сделать, кроме как исполнять волю искусственного интеллекта по поддержанию его агонии. Так сколько времени осталось? В любом городе, людям, нисколько не осталось. Это определяет просто, да, состояние городоидов. Вот прекрасное слово и термин ввел в свое время Сергей Алексеевич Бородин. Городоид. Вот есть андроид, есть там дебилоид, да, есть там, кто у нас там, много еще есть идов, да. Это вот андроид, да, это подделка под живого человека. Городоид – это не подделка под город, а это принадлежность этого города. Так же, как андроид – это принадлежность этого искусственного мира. Так же и городоид принадлежит городу, а город – это порождение пустоты. Это порождение этого искусственного интеллекта. Это порождение этой псевдожизни, которая хочет есть и хочет жить. Но жизнь ее кончилась, поэтому она хочет еще какое-то время в этом псевдоживом, уже окончательно мертвом состоянии, еще сколько-то я не знаю, как это назвать, посуществовать, да, покомандовать. Она же много чего тут натворила всяких этих. Поубивать, поразрушать. Ну вот еще хочет. Только своими руками уже не может, потому что мертвяк. Поэтому хочет вашими руками, городоиды, это делать. Потому вопрос абсолютно неправомерный. Сколько осталось живым в городе? Живых в городе нет уже, все. Вот возможность перестать быть мертвыми и этим пищевым, как это называется, питательная среда, короче, для этого мертвого вампира. Вот есть еще возможность обратиться к матери земле и еще жить. Есть. Очень маленькая, но есть. Вот опыт показывает, наш опыт взаимодействия с людьми. Вот знаете, выскакивает человек. Пока еще, знаете, вот такой, вот есть идея, да? И есть, в принципе, понимание, что вот надо на землю бежать, потому что в городе плохо. Но что ведет человеком, да? А то, что в деревне все-таки цены ниже, в деревне все-таки, ну, там, продукты чище, да? И вот это ими ведет. То есть ведет ими все-таки наживо, а не желание служить. И они как на резиночке, знаете, так, выбегают на землю, что-то там делают, то только они не служить туда приходят, а сожрать что-нибудь. А потом эта резиночка натягивает их назад и назад в город. То есть они на резинке туда, понимаете? Они с заданием из города бегут и надо их назад засасывает. Потому что ни воли, ни духа, ни души в них нет, она еще не проснулась. А в них вот эта вот личностная работа искусственного интеллекта, который принял решение. А понимаете, искусственный интеллект принимает решение в этом самом искусственном мире, в матрице. И потому все эти решения принадлежат матрице. И потому в любом случае они будут разрушительными. Потому что матрица, или Ева, или София, или Богородица, или Барбелло, они живут разрушением. Они не способны созидать и служить. Потому и эти существа будут жить, продолжать разрушение, не будут способны служить, не будут способны верить, а, соответственно, не будут способны чувствовать, принимать решения, реализовывать эти решения. Вот еще раз напомню, да, эту картинку. Вот есть у нас грубые тела, и они вот в этом мире что-то делают, да, руки, ноги, голова там. Есть у нас тонкие тела, которые, собственно говоря, дают нам доступ к жизни, к правильным решениям, к правильным действиям, к служению, к созиданию. Но между этими грубыми телами и этими тонкими нашими телами стоит граница, причем две. Ментальная крышка. Это София мудрость, да? И причинная крышка. Это карма там, да? Родовые проклятия, наследственные болезни. Это вот София премудрость, да? И вот они там и сидят. И человек, который типа мозгами, интеллектом, на ментальном уровне, да еще сознанием причин и следствий, которые представили ей, наука им представила, да? Это вот из причинного там уровня. Типа понятие о времени у них уже есть, да? Вот они с этим багажом лжи начинают лезть выше, да? Они туда лезут исключительно с иллюзиями. И никакого пути к созиданию у них нет. Эмуляция есть, псевдосозидание есть. Ну вот пример классический, это вот эти вот родовые поселения, так называемые, да? Каждая из них, что эти звенящие кедры там, доктор, у меня яйца на морозе звенят, может, я феномен, да нет, я думаю, вы мудозвон, блядь. Вот что эти, да, анастасийские поселения, что подделки под них и их развитие, тут много мы уже насмотрелись. Вы, возможно, не насмотрелись, и мы уже об этом рассказывали, повторяться не будем. Но вот что изначально, да, и что в окончательном итоге они из себя представляют? Представляют очередное собрание существ, которыми кормится государство, религия, наука, медицина, а в конечном итоге хозяева этого суеверного, искусственного, нежизнеспособного, мертвого уже мира. И до хрена еще сейчас всяких этих идей, которые реализуются. Вот кто когда-нибудь был на этом сайте Народного славянского радио нынешнего, вот там этих идей хреново туча. И кооперация, естественно, родовые поселения, и, естественно, какие-то там идеи по воссозданию величия Советского Союза. И до хрена еще чего? И все вот это порождение существ, которые выше своего ментального тела прыгнуть не могут, у которых мертвы душа, дух, совесть и язык. Почему в этом самом Народном славянском радио и в этом великом родноверческом нашем ведически-пиздическом обществе, да? И сообществах разных. Почему так там жестко везде влезает? Что буквица? Кто там изучает буквицу? Кто-то изучает там великий рунический ряд Харуны, да? Кто-то там пытался, так сказать, изучать Аум-Ар-Асию, да? Но никто не пытался изучать родной язык птиц, земли, ветра, язык огня, воды. Никто. Никто не идет к Богу. Все идут в какие-то матрицы. Вот, опять же, да? Как буквицу называют? 7 на 7. Это матрица образов жизни. Так вот, это матрица изначально, понимаете? И Вачовски пока еще пол не сменили. Эту картинку хорошо показали. И смысл этого слова показали. И смысл этого образа показали. Так что это матрица. Это модификация. Это другая разновидность того же искусственного мира. Подчиненного псевдо-жизни, псевдо-матери, псевдо-типа Творцу. Где нет ни матери, ни отца. А есть только сплошное пожирание друг друга. Страдания, несчастье, гибель, войны. И больше ничего. Обман, нажива, признание и власть. И вот возвращаемся к этим средам, да? Городская среда. Вот мы тут начитались на сайте нашей районной администрации всяких этих программ. Программ по улучшению.
У нас приходила как раз представитель администрации Куликова. Сказала, что костры жечь нельзя, что сейчас штраф за костры. И понятно. Что перед домом надо выкосить. Ну, остальное типа туска.
Ладно, ладно, ладно. Так вот, на сайте районной администрации, это при условии того, что там село, и там, вообще-то говоря, даже у людей, которые там живут, еще есть какие-то там приусадебные участки, да, и что это, в общем-то, еще не город, далеко не город. Причем промышленные предприятия, которые там работали, в основном позакрывались. Предприятия легкой промышленности и пищевой, которые там были. Так тем не менее, проводится голосование. Это, вот представьте себе, это самое большое село, я не знаю, там сколько оно, 1000, наверное, 20, может быть. Вот. Есть еще в этом районе села там, ну, по нескольку тысяч, да. А большинство сел, вот как наши там, ну, сотни человек, дай бог, там живет. И проводится среди жителей района, проводится опросы и голосование об улучшении городской среды обитания. Городской среды обитания. Это представители государственной власти. Государство это что? Это суеверие. Одно из трех. До этого вспоминаем, да, вот эту самую ковидную историю, да, которую, кстати, ее опять подогревают, разгоняют, что тут очередная волна, да, потом у нас Гамалея придумала там очередную уже вакцину, которую надо срочно колоть. Уже есть отчеты о том, как ее тестировали на детях до 5 лет. В школах планируются всякие мероприятия по защите детей от страшной коронавирусной инфекции, да? Вспомним ее, да? Откуда она прет? Из города. В городе проще всего. В городе люди работают, поэтому можно их заставить, ну, как там, да, было, наказывают работодателей за то, что у них не вакцинированы работники. Заставляют, ну, как бы, да, негласно, конечно. То есть, не увольнять, но отправлять там в какой-нибудь отпуск, пока не вакцинируешься, да, людей. При условии того, что в городе нет возможности произвести себе продукты питания, да, и за ними нужно идти в магазины. А магазины в основном сетевые, да крупные. А в них не пускают без маски. А потом уже, помните, да, без QR-кода вас уже не пустят в магазин. Купить себе пожрать! Нормально? И вас заставят вакцинироваться. Вас заставят носить маски, которые будут вас убивать. Известно, как маска работает, да? Уже тысячу раз сказано. И в городе это сделать без проблем. В деревне сложнее. В деревне, да, всем, так сказать, кто-то... Опять пришла администрация, так сказать, кому-то там сказал это, но заставить вас не могут. Потому что лишить вас возможности просто есть. Нет, потому что у вас есть собственный огород, и пошли вы все нахер, если вы меня не пустите в магазин, да? Есть люди, которые где-то держат там коров и, например, молоко, распространяют здесь по людям, и они и молоко вам привезут, потому что больше им все равно девать некуда, никто их молоко больше не возьмет, они все равно вам его привезут, и без молока вы не будете. Вам нечем будет им платить, потому что будут закрыты все банкоматы, я не знаю там чего, да? Найдется возможность обменяться чем-то другим. Деревня устроена так. Вот эта вот жизнь в деревне еще есть. Как ее не пытались уже превратить в эти самые дачные поселки, или как сейчас тут превращают в эти туристические центры экотуризма, да? В эти колхозы, где все колхозное кругом и все мое, да? Вот и подчиненность, соответственно. Как не лишали, там, проводя водопровод, колодцев, да, собственного доступа к воде. А водопровод можно всегда перекрыть, правильно ведь? Централизованно. Вот как это все не делали, но деревня все равно жива. Все равно вокруг нее есть леса еще. Все равно даже если деревня накроет, есть возможность еще от природы что-то получить. И на пропитание, и на отопление. Есть еще такая, а в городе нет. И здесь, опять же, не пугалка, а констатация факта. И это первая, как бы, часть марлезонского балета. Повторение пройденного, по сути, да? Но мы пойдем дальше и глубже. Мы с вами собираемся рассматривать этот вопрос с позиции как раз перехода от старого мертвого мира к живому. Так вот, с тем, что в городах жизни нет и не будет, как ни поменяйся там глобальное правительство, как ни уберите этих самых Всемирную организацию здравоохранения и нашу зависимость от либерастов, как ни возрождайся Россия, город живым не станет. И переход на землю необходим для тех, кто хочет жить. Но необходимо видеть, чем город так держит. И тут, вот давайте прямо смотреть, да, нам необходимо докопаться до основ вот этих вот резинок, которые держат в городе и не дают выйти. И сейчас мы будем уже говорить не об этих вот там, ну, как бы, проблем человеческих, то есть вот недостаток силы, необходимость там служить, там, да, необходимость общаться с родом, необходимость поднимать родовые знания, необходимости там общаться с землей. Мы будем говорить сейчас о структурах, которые вот у меня даже сейчас собаки будут реагировать. Об основах, которые привели к нынешней вот этой зависимости. Нужно докопаться до того, что как в деревне, так и в городе все равно будет мешать жить. Которого основы городского, вот, в которых основа в городе, и которые из этого города как щупальца разбросаны, да? И вот давайте. Прежде всего, это деньги как средство обмена, которые сейчас превратились уже в средство платежа, но еще и поддерживают вот это вот как средство наживы, получения власти и признания. Денежное обращение – это основа вот этих вот потребностей личности. Это то, что эти потребности в личности культивируют непрерывно. Причем через посредство как кнута, так и пряника. Как это живет в нас? Вот в советское время система кооперации, так называемой, да? Это возможность сдавать свою продукцию в обмен, но уже на деньги. Чувствуете? То есть сами бартерные сделки, сами обменные сделки без денег, даже в системе кооперации, уже не работали. НЭП, новая экономическая политика. Там 20-е годы прошедшего столетия, то есть 100 лет назад, да? Новая экономическая политика. От вот этого всех ограбить, переход к давайте все делайте, что умеете. Давайте, 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 это надо всему государству. Все начали делать, и куда понесли это все, что они делают и умеют? Продавать. Да, при этом поднялся там золотой рубль, там его обеспечение, которые потом потратили все на промышленность, на станки американские. Ну, это мы уже все знаем, да? Как сначала все ограбленное на это потратили, потом потратили все произведенное в НЭПе, а потом потратили еще и уничтожением крестьянства, да, то есть вывозом зерна так, что до уровня Голодомора, когда забирали и семенное зерно, даже на оплату всех этих станков, специалистов, этой промышленности, этой индустрии, которая где развивалась-то? Алло, не слышу! В городах! И порождала города! Как эти великие курортные места отдыха, места, где земля родит просто непрерывно, не дуром, превращались в этот Мариуполь. В эти промышленные центры, причем расположенные вот в самых природных местах, да? В этом переграждении рек для добычи электричества ведь, да? И уничтожения всего вокруг. И водохранилищами. И тем, что через эти турбины, проходя, вся рыба гибнет, и все гибнет в этой реке. гибнет все вокруг этой реки. А там вырезают лес, да? И везут его куда? Топить топки городов! Промышленных предприятий! Вспоминаем эти углежоги, да? Это еще это еще в Российской империи было, да? Свести леса под ноль и использовать их на то, чтобы просто сжечь до уровня угля, а потом этот уголь уже вести, топить города, топить какие-нибудь топки предприятий, топки паровозов, да? При условии, что там не то что 1:10, там 1:100 наверняка по объему, по силе. А что при этом происходит? Выжигается живая вода. Сейчас засухи везде, да? Вы представляете, сколько воды выжжено? Убито! Из дров, из уничтоженных деревьев, которые потом в бумагу, например, переводились, чтобы это безумное количество макулатуры напечатать, никому не нужной. И это можно бесконечно продолжать. Но сама логика, еще раз, да, такая. То есть вот везде присутствовали деньги. Как при НЭПе, так и при... Ну, вспомните, да? Вот война Великой Отечественной. Собирали деньги, средства на то, чтобы строить танки, самолеты. Собирали деньги с людей. В советское время была развита система вот этих, ну, касс взаимопомощи, туда же деньги вкладывались. Появились эти сберегательные кассы. Ведь Сбербанк-то тогда не существовал, вообще слово банк. Были сберегательные кассы, да? И были сберкнижки у людей. И несли деньги, которые потом как-то работали, да, как-то крутились, и пока еще не на наживу, но, что значит не на наживу? Новое предприятие построить, да? Это все равно наживо. Говорят, что капитализм там сильно отличается от социализма, да? Рано или поздно все равно правящий класс или господствующий класс проявился, да? Ну да, он был скрыт когда-то. И Сталин его все-таки, ну, разными способами, но как-то вычищал. После его смерти он стал множиться, расширяться. Так же, как множилось и расширялось, помните, да? Медицина. А когда она махровым цветом стала цвести, медицина? Когда ее перевели на хозрасчет. Когда позволили ей зарабатывать деньги. И тогда размножились болезни. Тогда размножились аптеки, потому что стало где размножиться и продаваться крахмалу с тысячной, десятитысячной наценкой. Да? Как вот сейчас? Я уже поражаюсь. Вот люди, очевидно, не умеют читать. Или у них полностью атрофирована способность мыслить. Да? Вот речь идет о том, что очередная вспышка коронавирусной инфекции, но уже разработано лекарство, которое скоро пойдет в производство, И не только вакцинацией люди. Про вакцинацию уже трудно сейчас, да? Вот людям будут продавать лекарства от этой жуткой новой вспышки коронавирусной инфекции. Продавать будут. Ну, с этой, с оспой как-то не получилось, потому что гомиков у нас не так много, да? И выяснилось, что она только через жопу и передается, да? Но через эти контакты. Как тут прошла вчера прекрасная такая новость, что в каком-то там в европейской стране обнаружился человек, который одновременно заболел ВИЧ, какой-то там Венерой, не помню, и, соответственно, обезьяньей оспой. То есть все, что мог, получил. По-моему, как сказать, коронавирус тоже. Вот, он просто участвовал в какой-то там оргии гомосексуалистов, где-то там в Испании, да? Красота! А сколько можно продать лекарств, представляете, этому человеку? И от того, и от другого. Правда, все смертельные, как тут, ну, выясняется, да? Но у нас не прокатило. Потому что у нас как-то вот не докатилось еще до нас это великая, так сказать, либеральная свобода. Но по поводу ковида все работает хорошо. Центр Гамалеи и товарищ по фамилии Гинзбург, проводник соответствующих сил, нормально херачит. А обратите внимание, все медицинские работники ведь в большинстве своем есть честные, но они сразу теряют свое место, когда начинают что-то говорить. И здесь, в России, это также устроено. Но в большинстве своем они не вякают даже. Потому что они знают, что если будут вякать и открывать правду про то, что все это просто зарабатывание денег на беде людей, обманутых причем. Ну вот как человек тут у нас, который болезнью Паркинсона, как ему сказали, болеет, да? Он тратит на лекарства. Ну, это вот было в 2014 году, там, в 2015, 6 тысяч в месяц. Сейчас, я думаю, цены давно выросли, да и, может, у него какие-нибудь побочные эффекты уже нашли. Так что, думаю, побольше. Есть тут человек у нас среди знакомых, который 20 тысяч в месяц на таблетки тратит. А если он не будет тратить, то чем будут жить вся эта орава этих врунов-врачей, скажите? Поэтому они все молчат в тряпочку. Все помогают этому врать. Помогают людей убивать и мучить. Потому что деньги, деньги, деньги! Деньги – основа всего. Человек приезжает сюда жить. Да? Один пример. Приезжает с семьей. Ну, и уезжает, не найдя себя здесь. На самом деле он здесь не нашел способа зарабатывать деньги и содержать семью. Другой человек купил дом в деревне, туда переехал, вроде бы, с условием того, что у него в Москве бизнес, который его поддерживает, как бы, удаленная работа, так сказать, а деньги капают. Проблемы начались с этим бизнесом в Москве. А применение и служение в деревне не было. И все, человек живет уже в Москве. Поддерживает этот наладан дышащий бизнес. Но в то же время поддерживая свои силы, и силы не только своей, но, к сожалению, и родных людей, поддерживая вот этого спрута пустоты. Да? И что есть основа этих обоих случаев? Вроде бы и попытки жить. Основы – деньги и их недостаток. Следующий пример. Тяжелый пример, но я его уже приводил не раз. Это наша пенсионная система. система уничтожения пожилого населения. Как она работает? Она работает так, что человек занимается каким-то делом, которое, вообще говоря, навязал ему город. Те люди, которые в деревне, занимаются каким-то делом и получают за это деньги, они в основном работают на каких-то фермах, а раньше работали в колхозе, там, соответственно, то есть это все система городская. Потому что уклад изначальный такой, что есть крестьянин, и он своими силами обрабатывает свою землю, производит пищу, у него есть излишки, которые он может обменять на то, что сам не может производить. И эти излишки реализуются, ну, понятно, с определенного момента уже в деньги, но вообще говоря, бартером всегда реализовывались. Бартером, то есть непосредственным обменом, безденежным. Для этого существовали ярмарки. Ярмарки ставились на путях тогдашнего транспортного сообщения, а это были реки. Никаких дорог не было. Дороги с этими вот страшными делами, с насыпями, разрезающими там реки на части, появились только в 19 веке. До этого все сообщение шло по рекам. Реки были более полноводные, потому что им было необходимо поддерживать это сообщение и помогать тем людям, которые жили честным обменом. Потом возникли деньги. Возникли эти самые судные проценты. За то, что кто-то куда-то поехал далеко, ему уже нужны деньги, чтобы где-то что-то купить. Соответственно, он берет деньги в долг у кого-то, а ему проценты начисляются, когда он возвращается за пользование этими деньгами, и возникают лишние деньги, ничем не обеспеченные, на которые уже можно купить что-то, что еще в деньги не продавалось. И деньги начинают жить сами по себе, как источник наживы, власти и признание. Но это ладно, это просто потребности личности. Но деньги начинают жить как система управления, потому что без денег ты уже не можешь ничего купить. А когда ты стремился к получению этих денег, ты, как это, делать деньги, да? Ты перестал делать что-то самостоятельно, что позволяло тебе без денег жить. Самообеспечение себя лишил. Пошел работать на завод, пошел работать к соседу батраком, отказавшись сам от служения земли и производства необходимого. Или стал получать за это деньги, на которые стал покупать себе еду, но денег тебе было много, и ты мог себе уже покупать то, что тебе предлагают покупать. А что тебе предлагают покупать? Мясо предлагают покупать, водку, причем иногда навязывают это, предлагают покупать бабу в публичном доме, да? Ну, потому что какая жена с таким существом уживется, да? Я о мужчинах сейчас говорю. Это беда мужчин, деньги, а не женщин. Порождены они, да, но не женщиной, а псевдоженщиной. Вот этими самыми Еговами, Люциферами, золотой телец, да, золотой телец. Причем тут золото? Золото мы теперь знаем, да, для чего используется. Это, с одной стороны, топливо для звездных врат, с другой стороны, это, ну, так скажем, обменная валюта на обмен с инопланетянами, да? И все на самом деле. Больше ничего. А все остальное деньги. Причем эти деньги стали бумажными. А бумажные деньги это что? Это долговые расписки. Будь то государственные, будь то ростовщические, будь то купеческие. Долговые расписки. А долг всегда платежом красен, да еще и с процентами. Помним, да? А поскольку это долговые расписки, их можно уже печатать. И уже можно их подделывать. Они начинают жить сами по себе. Так вот, возвращаемся к пенсионной системе. Человек, сам отказавшись от самообеспечения, а соответственно потеряв веру, подчиняется возможности что-то делать, нужное суеверием, да, религии, науке или государству. Делает это он на промышленных предприятиях, которые любое промышленное предприятие, оно убивает жизнь не больше, чем производит. Мало того, вот оборонные предприятия, да, ну, смысл существования которых сейчас вроде оправдывается тем, что вот мы ведем войну со всем миром, и нам нужна работа этих оборонных предприятий. Оборонные предприятия что производят? Средства разрушения, уничтожения и убийства. И за это люди, участвуя в этом, да, получают деньги, пока не вырабатывают свой ресурс. Потому что человек, который занимается одним и тем же делом, не меняя, вот как в деревне, у мужчины масса разных дел, которые он делает. И это позволяет ему развиваться в каждом из этих разновидностей дел. Когда выполняешь одну и ту же операцию, получаешь, конечно, там переходы по тарифной сетке, растешь в выполнении там, я не знаю, там все в более эффективном, так сказать, там, изобретателем еще, наверное, работаешь, да, там какие-нибудь изобретения, рационализаторские предложения, как говорил в Советском Союзе там. Но человек, который занимается одним делом, он деградирует, не развиваясь. И рано или поздно он вырабатывает свой ресурс, и даже свое дело это начинает выполнять хуже. И его выгоняют на пенсию. При этом, представляете, да? Ему начинают платить деньги за то, что он себя фактически разрушил и убил за время своей производственной деятельности. Деньги, чтобы, не дай бог, он не начал еще что-то делать, а мог на эти деньги покупать себе пожрать, платить там, я не знаю, коммунальные услуги и сдохнуть окончательно, потому что человек, ничего не делающий, как там, на пенсию европейские пенсионеры могут поездить и посмотреть мир, попутешествовать, да? Что делают путешественники? Мы уже говорили. Это разведчики, которые собирают данные о том, чтобы потом пришли грабители и разведанные, опять же, взяли, спиздили, разрушили, уничтожили, да? Продали, пропили, проебали. Это во-первых. Во-вторых, вот те, кто ездит путешествовать на пенсию, да? Они кормят целую индустрию этих дармоедов, туроператоров и всякого туристического этого самого, кормят их. И, соответственно, этому от того, что эти дармоеды все-таки что-то им отдают, получает часть вот этого вот гаваха, этой энергии уничтожения, разрушения, обмана, лжи. И чуть-чуть продлевают свою жизнь, если много путешествуют, да? Они ведь берут отель, где все включено, там их облизывают, да? Ну, за соответствующие деньги. И да, советские пенсионеры этого себе не могли позволить, у них пенсия маленькая, да? Они могли позволить себе только подохнуть. Бездеятельность. И вот эта вот система уничтожения человека, сначала способного что-то делать, потом потерявшего способность что-то, именно это делать, но получившего возможность все-таки делать что-то другое, хотя бы вот когда вышел на пенсию, а ему там платят деньги, чтобы он, не дай бог, чем-нибудь не занялся, а чтобы он ее пропивал, я не знаю, там, тратил на лекарства, опять же, так сказать, модная такая нынче трата пенсии, да, и спокойно помер. Хорошая картинка. На чем основана? На деньгах. Деньги в данном случае убивают человека. Если человек не будет по выходе на пенсию получать деньги, свою пенсию, он вынужден будет работать уже, возможно, не под диктовку государства, а на себя. Он, возможно, поедет там к себе на дачу. В этой даче у нас есть такой опыт человека, который купил себе, ну или там каким-то образом ему достался садовый участок в пределах города, но в таком, в лесном месте на берегу реки. Вот, и он там, ну, правда, пенсию он все равно получал, ну, правда, в основном ее отдавал там детям или еще куда-то там. Вот, а все-таки он пытался какое-то время все-таки себя обеспечивать на этом участке, что-то там растить. Он пытался просветительской деятельностью заниматься. Он нам давал приют на какое-то время. Возможности там людей собирать. И это позволило ему прожить еще какое-то время. Когда он лишился этой зависимости от денег. А вот кто не может себе этого позволить или не может себя заставить таким образом, спивается. Болеет и умирает от болезни. Ему билет в один конец. И это только из-за того, что он сначала зарабатывал деньги, служа типа государству, да, выполняя для него работу, вообще говоря, разрушительную. А потом, соответственно, да, за эти подачки, которые потом с пенсии к нему пришли, убивал себя бездействием. Деньги, судный процент. Возьмите любой пример другой, не те, которые я приводил. Вы увидите, что невозможность что-то делать для жизни связана с деньгами, с необходимостью их зарабатывать. Ну, к примеру, вот еще давайте один пример. Человек собирается переезжать из города в деревню, ищет себе место. Но ищет место в соответствии с тем, сколько он денег может потратить. Ну, то есть вот дом будет выбираться, исходя из того, сколько денег он может потратить на этот дом. Никаких логик нахождения своей земли, попытки найти свое применение на этой земле, желание служить этой земле, да, обеспечивать себя самостоятельно, самостоятельно обеспечивать себя. Нет, есть логика, хватит мне денег на этот переезд или не хватит. Соответственно, хватит мне денег на машину, которая, так сказать, будет меня перевозить там эти, не хватит. И чаще всего, естественно, этот подход тормозит переезд в деревню. Потому что в деревне человеки с таким подходом не нужны. Но есть такие люди, которые находят нужный дом, находят нужные средства и начинают строить там себе городскую квартиру. Начинают вывозить туда тот же самый комфорт и начинают в этой деревне искать возможность зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги в деревне нельзя, поэтому в районный центр, вахтовать в Москву. Никакого служения, никакого перехода к самообеспечению нет и не будет. Так или иначе, это либо дача уже, либо вот этот вот коттедж, да, с собаками по углам, с пулеметными, ну, пулеметные вышки сейчас нельзя, как типа там умный дом, там сигнализация. У нас есть тоже такой пример человека, который построил себе такой, обнес его забором, так сказать, высоким, там сигнализация у него там стоит. Бывает он там пару-тройку, четыре раза в год на какое-то время. Знакомых туда возит. Деньги. Деньги и еще раз деньги. А мы не будем сейчас искать эти все там исторические истоки этого самого там развития этих, ну, то есть мы немножко затрагивали, ну, вот там Ганзейский союз, как там развивался, то есть это вот такие там глобальные. Мы с вами смотрим на деньги как на источник, прежде всего и самый главный источник порабощения и уничтожения человека. И это логика не та старого мира, что давайте от денег вообще откажемся, будем бомжевать там, так сказать. Речь не об этом, не о том, чтобы отказываться от денег. Речь о том, чтобы понять, что если зависимость от денег – это основа, собственно говоря, разрушение здоровья и жизни, собственно, то обретение максимальной независимости от них – это путь к жизни, соответственно, в новый мир. И вот видите, да, все, что мы говорили до этого, служение богам, служение земле, обретение языка родного во взаимодействии со всем живым, забота обо всем живом, в том числе и о себе, признаешь, что ты жив, да? Все эти работы по возрождению домостроя, честных человеческих отношений, восстановление подхода к собственному здоровью, через те же самые там исполнения там 9 основ духовного развития, там вот этот путь к самостоятельности и есть путь к освобождению зависимости от денег, а соответственно это путь из города в деревню, потому что только в деревне, только на земле возможно обретение этой независимости. Потому что только на земле ты можешь сам себя напитать, сам себя согреть, сам себя обуть, одеть. Только на земле. И вот это следующая как бы часть этого нашего марлезонского балета. И вот у меня, собственно говоря, полтора часа уже вышло. Но, тем не менее, еще одну часть, кратенько, этой темы я расскажу. Значит, в дополнение к пенсии. Как вот вырвать себя из этого порочного круга работы на дядю, а потом пенсии и, соответственно, умирание, да? Сейчас вот не говорим просто о переезде, да, на землю, там, самообеспечение. Надо понять, что это за порочный круг и что тебя в него затащило. Вот мы говорим о деньгах, да, которые туда затаскивают. Но есть еще некий мировоззренческий, моральный, если угодно, аспект этого вопроса. Или родовой аспект этого вопроса. Почему человек, вот оказавшись на пенсии, да, почему он таким трудом, ну, мало того, что его все-таки эти деньги толкают к питью и к ничего не деланию, да, получаемые на пенсии, но почему он в какой-то степени ограничен в поиске занятия себе? Почему? А потому что он подавил в себе изначальное чувство собственного предназначения. Для чего его вообще сюда привел Бог? Он всю жизнь шел противу этому предназначению. Он всю жизнь там зарабатывал деньги, он всю жизнь там, я не знаю, кормил семью, он там, ну, мало чего он там делал, он зарабатывал на квартиру или покупал там эту квартиру, там машину, там комфорт какой-то себе. Но вот все это шло по указке со стороны суеверий, извне, через деньги, конечно, но из некоего управляющего центра. Ну, вот мы уже так рассматривали сегодня же, да, всю эту цепочку, как этот центр, условно говоря, вот этот вот центр пустоты или центр обеспечения этого мертвого мира, который уже мертв. Вот этот центр через деньги, да, человека делает не человеком, лишает его как раз и родового предназначения, и места жизни, которое необходимо ему быть для жизни, да. И утаскивает его, даже если он родился в деревне, утаскивает его потом в город, да? Но мы необходимо сейчас должны вернуться к пониманию, что обсуждать вот как нас туда затащили и как вот это вот бессмысленно, потому что вопрос всегда стоит в том, что можно сделать самому. Что можно сделать с этим? Причем здесь не важно, что кто-то виноват снаружи. Важно, что в тебе этого не позволяет сделать. И нам будут сразу подсовывать карму, да? Вот ты свое предназначение не выполнил, вот ты пошел не по той дороге, и вот тебе кармическое наказание. Ну, это вот эта вот самая София, которая премудрость, да, которая время там заплетает, так сказать, и делает клубки из этих вот всех. Ну, мы с вами это уже рисовали, да, из этих вот временных параметров, причин, следствий, которые уже невозможно размотать. Вот оттуда будет про карму, про ответственность за то, что ты там то делал не так, то, а теперь расплачивайся и помирай, да? Так вот, мы другим путем пойдем в понимании вот этой обреченности, да, как бы. Обреченности нет никакой. Есть четкое осознание того, что в любой момент времени и при любом уровне зависимости, и при любом уровне неспособности уже, да, что-то там где-то реализовать, то есть потеря возможностей, потеря способностей, потеря здоровья там, при любом вот этом, при любой этой точке, вне зависимости от возраста, да, есть выход совершенно четкий и ясный. Это обращение к силе своего рода и вообще к роду. Да, в городе бесполезно, это уже там тысячу раз говорили, понятно, что это можно только на земле, и это уже предусматривает как бы выход на землю. Но обращение к роду – это первое необходимое, недостаточное, но необходимая ступень, которую нужно пройти. Потому что без силы рода двинуться никуда не удастся. Да, род не дает сейчас просто так сил никому. Тем более, если лезешь к нему с этими же самыми вопросами по поводу здоровья, а что мне делать, а как мне быть, а где мне взять деньги на таблетки, да? Вот от этого вампиризма и прямого. А уж если еще и добрался до каких-то знаний и пошел их продавать, вот это род уже умеет отсеивать, причем на входе. То есть человек войти назад в род можно только с чистыми намерениями. С теми намерениями, что ты не только себе что-то хочешь, а что ты хочешь и намерен что-то сделать для рода. И вот это вот самое важное. То есть, если... А, да, еще что важно. Если ты намерен что-то сделать для рода, ты не можешь воспользоваться никакими готовыми уже рецептами самообеспечения. Ну, то есть, вот как в деревню тут приезжал там человек из администрации, да, и спрашивает, а вы животных не хочете завести? Ну, типа, животновод, это программы есть всякие. Мы спрашиваем, а насчет растениеводства? Нет никаких прав? Нету. То есть, ну, это же надо там разрешение на сидр, на алкоголь, напитки, там, например, там, производство яблочного сидра, там, или еще. Ну, и нет никаких программ. А вот дать вам, так сказать, теляток, которых потом вы вырастите, и мы их убьем, это вот, пожалуйста. Это, пожалуйста, там баранчиков, там свинешек завести, там курочек. Это, пожалуйста, это поддержим. И вот эти готовые решения, они отведут от рода совсем и убьют очень быстро. Роду нужны решения, не вот эти простейшие, которые все простейшие решения, вот эти вот накатанные, они все от суеверий и от этой системы разрушения, тотального уничтожения и убийства. К роду в любом случае идешь в поисках занятия, которое будет не наносить вреда никакому живому существу без крайней на то необходимости, которое не может питаться кредитными деньгами, полученными от государства, которая не может питаться какими-нибудь халявными деньгами, которые будут под эту халяву накладывать на тебя узы управления и опять направление в эту же систему уничтожения, разрушения и убийства. И только тогда ты получишь доступ к силе рода, который поначалу будет давать тебе просто помощь в твоих праведных деяниях. То есть ты начнешь что-то делать праведно. Ты начнешь, я не знаю, там не дашь пахать там участок, который ты взял в деревне, не дашь его пахать, а ты будешь начнешь его лопатой там перекапывать и там с растениями как-то общаться. И да, поначалу у тебя не будет там первый год урожая, и да, тебе нужна будет какая-то помощь в смысле там продуктов питания, но тогда ты и получишь эту помощь. И в следующий год ты уже в большей степени обеспечишь себе сам, и в меньшей степени будешь уже получать эту помощь от рода. Но уже получишь большую возможность ему вернуть. А вернув ему силу, И неважно, каким образом ты это, там, какими-нибудь родовыми кострами, там, да мало ли какие, мало ли чем ты вернешь, или поднятием каких-то там замкнутых в каких-то локах людей, мало ли какими родовыми практиками там, или еще какими-то деяниями там ты вернешь им эту помощь. Ты получишь следующий уровень помощи уже в направлении того, не просто как что-то делать правильно, а в направлении, что еще можно делать. И тебя будут просто толкать к тем делам, которые еще более будут в тебе развивать самостоятельность, и еще более будут давать тебе возможность возвращать силу рода своими новыми освоенными деяниями. При этом обратите внимание, да, чем больше будет вот этих дел, которые с помощью рода ты начнешь делать правильно, тем меньше будет вот этой самой бездеятельности тебя убивающей. Тем меньше будет зависимость от денег, которые ты будешь получать, неважно там, от пенсии, или от каких-то там заработков, или от каких-то там, ну, люди кладут деньги в банк и там живут на проценты, да. Вот это будет становиться все меньшим и меньшим в твоей жизни, а, соответственно, все меньше и меньше будет в твоей жизни то, что тебя будет убивать. И рано или поздно, вот на этом пути, а видите, здесь не просто отказ от денег, да, а это переход к вере. Рано или поздно на этом пути вот то накопленное тобой, та накопленная тобой инерция по самоубийству и самоуничтожению пересилится той силой жизни, который ты заработаешь, натрудишь своим служением роду. Роду, Отцу, Богу, тьме Матери. А это и есть Мать Сыра Земля, да? И у тебя начнется вот этот вот процесс жизни без умирания. Начнут восстанавливаться органы, там, соответственно, начнет обретение каких-то способностей, возможностей. Вот это вот путь к вечной жизни. Это еще не вечная жизнь и не бессмертие. И тебя еще ждет масса там возможностей сдохнуть. Но сам вектор движения сменится. И вот об этом мы и говорим, когда не имеет смысла рассуждать, исходя из собственного возраста, из собственных возможностей. Там навыков, давайте вот говорить так, не возможностей, не способностей, а навыков, да, там, исходя из каких-то потерянных уже способностей или навыков, там, из возраста, да, там, вот нельзя из этого, глупо просто из этого исходить. Весь вопрос не в том, чего ты потерял, а вопрос в том, насколько ты способен что-то произвести самостоятельно. И тогда и потери вернутся. Но главное начать двигаться, да, вот в эту сторону веры, в сторону самообеспечения. И это и есть переход из мира старого в мир новый. Причем это еще раз, да, напоминаю, вот и на этом, наверное, сегодня закончим. Это не переход из одного мира в другой, а это уход из мира мертвого и построение мира живого. От того, насколько ты сможешь сделать нового в мире, насколько ты сможешь из тьмы, от матери тьмы, сколько ты сможешь туда передать света Отца и проявить жизнь, столько и будет в твоем распоряжении мира нового. Его не даст ни Бог, ни царь, и ни герой тебе, да? Вот добьемся мы освобождения своей собственной, только своим трудом, больше никак. Вот этим отличается новый мир от старого. В старом тебе все давали извне, пожирая тебя и в конечном итоге убивая. В новом ты извне ничего не получаешь, кроме того, что ты ему отдал. И вот когда ты ему отдал правду, честь, совесть у себя изнутри, тебе и вернулась прибавка к чести, к совести, к правде. Фух, все на сегодня. Тут и сказочке конец, а кто слушал, молодец.